Итак, Кястутис Ланчискас, правильно говорю?
Да, правильно.
Глава консультативной миссии Европейского Союза у нас уже в гостях. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Это орган, который помогает реформировать правоохранительную систему в стране. Генеральную прокуратуру, СБУ, полицию, судов вы не касаетесь, правильно понимаю?
Частично.
Расскажите, чем... Вот что кроется за этой такой достаточно широкой формулировкой «помощь в реформировании»?
В самом названии уже все предсказано в нашей миссии. Консультативная миссия Европейского Союза. Это значит, что мы работаем в трех направлениях. Это, во-первых, стратегические консультации, то есть законы, подзаконные акты, процедуры новые, разработка новых процедур и тому подобное. Также мы помогаем потом уже внедрить в жизнь эти разработанные документы. Тогда мы предлагаем тренинги для наших коллег-правоохранителей, и мы помогаем с технической помощью, то есть мы как бы помогаем приобрести необходимое оборудование для правоохранительных органов.
То есть деньгами в плане закупки техники, так. Тренинги, обучение, обучающая так, программа, да, и консультативная в плане разработки законопроектов
нормативных
и подзаконных
документов,
актов.
Да.
Когда создана она?
Она создана по договору между украинским правительством и Европейским Союзом в конце 2014 года. Но она работать начала полностью, наверное, с середины 2015 года.
Зачем европейцам это?
Это есть две части ответа на этот вопрос. Это, во-первых, украинские люди сказали, что они хотят жить по европейским стандартам, то есть иметь правовое государство, где защищаются права человека, где человек может свободно выразить свое мнение, где хочет жить в безопасности и тому подобное. И вторая часть этого ответа на этот вопрос – это Европейский Союз хочет Украину иметь как надежного партнера, с которым можно было бы сотрудничать в расследовании очень серьезных преступлений, терроризма и тому подобное.
Ну, на первую часть... В первую часть этого составляющего, да, скажу, что мы еще, у нас не создано правовое государство, к сожалению. А вот получила ли за эти годы Европейский Союз надежного партнера?
Я думаю, да, потому что создать государство, сделать реформу, очень глубокую реформу в государстве, которое 28 лет после развала Советского Союза почти не реформировалось, это занимает очень долго времени, и нужно делать очень радикальные решения. Это не очень просто. И самое радикальное решение — это поменять способ мышления всех.
Но
это занимает довольны? Очень долго.
Но вы довольны ходом
реформирования? Мы бы хотели иногда чуть-чуть порадикальнее принимать решения, но, опять же, мы консультативная миссия. Решение принимаете вы, и вы отвечаете за свои решения. Так что в целом, да, мы довольны. В некоторых сферах хотелось бы больше прогресса.
Антикоррупционным судом вы занимаетесь, имея в виду предоставлением каких-то, опять-таки, консультативных услуг?
Нет, есть другой проект.
Окей, давайте тогда о конкретных, например, о реформировании полиции. На мой взгляд, обывателя исключительно, частично удалась лишь реформа вот патрульной службы. А все остальное система осталась такой же, если не разрушилась еще больше. Как по вашему мнению?
Система сначала, она как бы разрушилась, потому что полицейские не знали, с самого начала не знали, какие новые требования для них. Прошла переаттестация, и после переаттестации никто им не рассказал, не было переподготовки, не было никаких семинаров, никто им не дал никакого намека, а как должно меняться и что они должны делать. И сейчас, только сейчас, при помощи иностранных доноров меняется система обучения, меняется система квалификации, повышения квалификации и тому подобное. Значит, мы только где-то, ну, еще от середины пути не дошли.
Вы видите политическую волю, вот то, что называется, со стороны руководства МВД, в частности Арсена Авакова, желание менять систему?
У нас нет проблем с коммуникацией с нацполицией, с другими органами внутренних дел. И самой,
дипломатично, вы
говорите. С самим министерством мы очень глубоко работали при разработке стратегии развития Министерства внутренних дел. Нам было не отказано ни в каком доступе к работникам министерства при разработке, так что нечем жаловаться у меня.
Коммуникация есть, а желание вы видите менять?
Желание есть, но опять же мы возвращаемся к тому, что я вам сказал. Вопрос не одного Арсена Авакова или Сергея Князева, начальника полиции. Вопрос всего личного состава министерства и нацполиции. Как они верят то, что они делают, и как они сами меняются. Потому что самое главное, можно накупить новых машин очень много, нового оборудования, но если не будет меняться способ мышления, и подход к своей работе не будет меняться, ничего. Эти автомобили новые, ничего. Сами без людей ничего не значит.
Знаете, коротко расскажу вот историю. Я общалась с теми людьми, которые шли в патрульную службу в самом-самом mm-hmm. начале. Когда их только отбирали, они проходили обучение. Я видела mm-hmm. вот на примере одного человека, не буду его называть его фамилию, потому что он остается работать и не хочет говорить об этом публично. У него горели глаза, и он говорил, вот я пришел для того, чтобы поломать систему, для того, чтобы не брать взяток, для того, чтобы построить новую полицию, правовое государство. Спустя вот 4 года, да, он говорит о том, что а смысл? Я задерживаю, например, пьяного человека за рулем, мы составляем протокол, отправляем его в суд, он подкупает судью, или мы задерживаем кого-то, отвозим в райотдел, и уже следствие или оперативники рушат нашу работу, и он все равно остается ненаказанным. Я не вижу смысла в дальнейшей своей работе, и мне остается просто свыкнуться с этой системой.
Мы тоже слышали такие мнения, не одно мнение, и мы в некоторых регионах попробовали посмотреть изнутри, вот что происходит, потому что одной правды не бывает, бывает все время где-то правда, где-то посередине. И мы сделали оценку всех внутренних процедур, и нужно сказать, что эти процедуры нужно менять, потому что поменялся закон о полиции, поменялись другие законы, но очень много подзаконных актов, так называемые второстепичных законов, они не поменялись. И получается такое как бы противоречие между новыми законами и подзаконными актами. С одной стороны, если с юридической теории только смотреть, конечно, все должны руководствоваться только законом, но с практики все хотят прописанных правил, очень четких, а эти четкие правила иногда противоречат. И вот это то, что мы нашли, мы это положили в рекомендации, и эти рекомендации в ближайшем будущем, наверное, лягут на стол и главы национальной полиции, и мы будем делать как бы семинар. Будем представлять то, что мы нашли и что мы рекомендуем. И мы надеемся, что эти рекомендации будут приняты во внимание, они будут утверждены и разработаны новые инструкции, и это должно поменяться. А то, что противоречия есть, мы это видим, да, я с вами согласен.
Готовы ли менять? Вот вы говорите, вы будете рекомендовать, готово ли руководство нацполиции или Министерство внутренних дел, от кого это зависит?
Я думаю, да, увидим.
Напомню нашим слушателям, что на студии находится Кестутис Лянчискас, глава консультативной миссии Европейского Союза. Это орган, который помогает в реформировании наших силовых органов страны. И мы, собственно, про то, как продвигаются реформы, и говорим. Это программа «Киев, Донбасс». Меня зовут Ирина Ромалийская. В частности, опять-таки, о реформировании полиции. Да, есть такая программа «Поддержка реформы полиции в Украине», на которой ЕС выделяет 6 миллионов евро. Это что? Что это за программа?
Эта программа состоит из двух частей. Одна часть — это развитие так называемой полицейской деятельности и работы с громадами, с обществом. А другая часть — это разработка новой концепции полиции, работы полиции при массовых заходах, то есть массовых демонстрациях, массовых мероприятиях и тому подобное, когда собирается очень много людей. По этому проекту есть отобраны 22 полицейских участка.
Это то, что называется у нас по-старому еще райотделы.
Да, райотделы, да, 22 райотдела, где сейчас идет тренинг персонала, всех уровней, и плюс будет сделано как бы некоторые изменения в архитектуре этих зданий, ремонт произведен некоторых этих зданий, плюс мы готовы предоставить оборудование, все необходимое для этих райотделов, чтобы, во-первых, полицейские имели нормальные условия, во-вторых, люди имели, жители этой громады, этого региона, имели возможность обратиться в полицию намного проще, с упрощенной процедурой и тому подобное. И поменять философию самой полиции. Потому что, понимаете, в Украине полиция пока еще своим клиентам думает, что клиент полиции, работает полиция, это тот нарушитель, которого они задержали.
Да, только хотел сказать, что, во-первых, они не называют их клиентами, а преступниками, злодеями.
Ну хорошо, злодей и клиент. А мы хотим поменять философию и подход. Клиент полиции — это та громада, в которой живет полицейский, потому что он член полиции. Член этой громады, во-первых. Во-вторых, если посмотреть на людей, где-то 97%, 95-97% людей, они хотят жить мирно, по закону, по правилам, и тому, и только 3% — те, которые не хотят этого делать или нарушают. Значит, ориентация работы полиции должна повернуться к этим людям, а эти уже задержанные нарушители, не знаю, там злодеи и кто-то другой, они как бы являются только результатом работы полиции.
А полицейские украинские готовы к этому?
Некоторые, да. Мы сделали, опять же, поскольку мы работаем уже почти 3 года, 4-й год начнется в Украине, мы сделали анализ в некоторых регионах мотивации персонала. И ситуация не очень плохая, как вы думаете. 30% персонала хочет реформ, они за реформы. 40% они в таком, ну, как бы, примерно 40% в таком ожидании. Да?
Куда сомневающиеся, да, готовы, куда, да, переключиться,
да, готовы
к
переключиться, а 30% они говорят, что вот в старые времена было намного лучше. Вот, так наша рекомендация очень простая. Строить систему мотивации тех, которые сомневаются, потому что они неплохие люди, они просто-напросто разочаровались уже тем, что происходит. Я у одного полицейского спросил, он мне говорит, там в 2004 была реформа, не получилось, в 2008 была реформа, не получилось. Почему я должен верить сейчас, что эта реформа получится? И я думаю, что как раз вот на систему мотивации этих людей нужно фокусироваться, то есть переподготовка, тренинги, зарплата, условия, рабочие условия и тому подобное. И плюс, конечно, тогда требования соответствующего результата. Те 30%, которые не хотят меняться, нужно придумать систему, как отказаться от их услуг, потому что они не будут меняться. Это я по своему опыту могу сказать. И, наверное, с ними нужно просто-напросто попрощаться.
Но этого процесса еще нет.
Пока нет, потому что мы только-только это опять же сделали.
Верите, что будет? Я скептик, я...
А я оптимист.
Но верите, у вас есть для этого предпосылки какие-то?
У меня есть для этого предпосылки. Да, трудно, очень, очень трудно, но без веры и без... принятие жестких решений невозможно реформы. Это нужно делать, и все это должны понять.
Опять-таки, касаясь вот этого конкретного проекта, мне рассказывали о том, как вот из 6 этих миллионов 500 000 выделяется на финансирование общественных организаций, да, которые будут сотрудничать вот с теми выбранными райотделами в 3 пилотных областях Украины. И выяснилось, что часть этих организаций вызывает сомнения у местных властей. В частности, например, в Харьковской области я видела письмо главы Чугуевского райсовета, где он говорит о том, что организация ЮНОПС, это тоже европейская организация, да, выбрала победителей вот эти общественные организации, и они вызывают сомнения у главы Чугуевского райсовета, например, потому что они вне области, они зарегистрированы 4 из 5 за территорию области, они зарегистрированы часто на одну и ту же фамилию, одни и те же учредители, например, живущие в Запорожье и так далее. Знаете ли вы об этой проблеме? И
Да, мы знаем об этой проблеме, потому что организация UNOPS — это не европейская организация, это организация Объединенных Наций, и она занимается администрацией этого проекта. То есть мы как бы отвечаем за, мы и шведская полиция отвечаем за содержание проекта.
А шведская полиция занимается консультацией в том
да,
числе.
Да, тоже, они наши партнеры. А UNOPS — это как бы администрирующая организация, которая администрирует деньги, делает закупки и тому подобное. Такие правила в Европейском Союзе. И мы, они делали этот конкурс, мы знаем, что такие результаты есть. Мы сейчас как раз проводим консультации с UNOPS, мы встречались уже два раза. Я надеюсь, что на следующей неделе мы найдем какой-то... решение в этом вопросе, и ну, посмотрим, как этот вопрос можно решить.
Да, потому что, знаете, опять-таки вызывает скепсис, если ты видишь, когда побеждают организации, которые уже осваивали гранты европейские, но в экологических темах, вдруг они занимаются реформированием полиции, и появляется вот то самое страшное слово, которое у нас часто в Украине становится ругательное — грантоеды. Да? Хотя мне очень всегда обидно и грустно, что хорошие дела получают такое напыление негативное.
Я еще раз вам, наверное, повторю, что мы сделаем все возможное, чтобы этот вопрос решить в одну и другую сторону. Самое главное, чтобы в этом проекте принимали участие те громады и те общественные организации, которые будут жить на этой местности совместно с полицейскими. И, потому что, опять же, в сельских местностях полицейские живут там же, они не приезжают откуда-то. В Украине народ очень как бы привязан к той местности, где они живут. И очень важно, чтобы появилось доверие и понятие, что полицейский — член громады, громада живет вместе с полицейскими, они совместно работают на том, чтобы было в громаде безопасно, чтобы дети ходили безопасно в школу и тому подобное.
Чтобы мы не получали в Радиевку, да, условную, да, по всей стране. А вы выступаете за объединение функций оперативников-исследователей. Для меня это непонятно, хочу прояснить для себя, потому что я вот выросла в той системе, да, когда оперативники — это те, кто, ну, грубо говоря, задерживают, выезжают первыми на место преступления, скорее такое силовое крыло, а следователи — это мозг, который уже расследует в дальнейшем. Вы предлагаете за объединение, выступаете за объединение?
Я когда 28 лет тому назад пришел в литовскую полицию, я тоже нашел эту систему, я пережил эту реформу.
Там так же было,
там,
да?
Там так же было, это советская система, она... И у вас она не поменялась. И мы предлагаем это делать по одной простой причине, чтобы были, во-первых, один руководитель у криминальной полиции, у работников криминальных расследований.
То, что называлось раньше уголовное...
Так, уголовный розыск.
Это
оперативники те же самые. Вот, мы предлагаем объединить, во-первых, одно командование, то есть под одним крылом одни и те же критерии оценки, и плюс совместная работа. Потому что что мы нашли, и что я помню с моих времен, в том же самом, в маленьком райотделе, в том же самом коридоре сидят следователи и оперативники. Поскольку у них командование разное, разные системы оценки, они не отчитываются перед друг другом о достигнутом результате. Логично, результат один и тот же. Расследование преступления, задержание виновных, отдать документы в суд, чтобы виновный был осужден и тому подобное. И мы предлагаем объединить их, чтобы они были объединены этой целью. И мы уже имели в 8 райотделах имели как бы эксперимент. Мы это сделали. По нашему оценке это супер результат, потому что они работают совместно. Они не пишут друг другу письма, как раньше было. Следователь пишет через канцелярию, сидит, например, в третьем этаже, через канцелярию в первом этаже пишет письмо оперативнику: установите там такого-то. Этот документ 2 дня через канцелярию идет опять на третий этаж, только другой конец этажа, оперативнику на установление. Он берет лист, переворачивает так, пишет: не поднимая свое место со стула, пишет, что при проведении оперативных мероприятий установить не удалось, и опять же отправляет через канцелярию обратно. Мы хотим, чтобы этого не было, мы это рекомендуем.
В результате мы получим, если прислушаются к вашим рекомендациям, и вот так как в кино показывают в американском одного человека, который выходит на задержание, тут же, значит, осматривает место преступления, собирает, а дальше идет и думает над этим.
Ну, это там показывается идеальный полицейский, которого в мире нет.
Фильмы разные бывают.
Да, фильмы разные бывают, да, бывает, но то, что мы предлагаем, чтобы был...
Ну, по функционалу
то же самое,
да?
То же самое, да.
Напомню еще раз нашим слушателям, что у нас в гостях Кастутис Ленчискас, глава консультативной миссии Европейского Союза. Это орган, который занимается реформированием, помощью в реформировании силовых органов страны. Это программа «Киев Донбасс». Меня зовут Ирина Ромалийская. Тоже недавняя новость о том, что нацполиция объявила о создании нового департамента по борьбе с оргпреступностью. Чем это отличалось, во-первых, от предыдущих департаментов, и как вы это оцениваете, и как это поможет криминогенной, улучшит криминогенную ситуацию в стране?
Давайте начнем с того, что мы с самого начала в этом процессе. Наша миссия, и этот департамент, он создан по нашей рекомендации, и есть создана рабочая группа по его созданию. То есть мы предлагаем нашим украинским коллегам совсем другую концепцию, совсем новую концепцию, нежели раньше была в Украине. Во-первых, аналитический ресурс создать. На платформе так называемой СОКТЫ, которую используют все 28 стран Европейского Союза, плюс создать подразделение, которое будет заниматься расследованием или криминальной разведкой, так называемой, связанной с очень серьезной организованной преступностью, которая уже не имеет границ. Она организованная преступность, она уже интернациональная и давно в мире. И чтобы быть успешным в расследовании таких преступлений, нужно иметь специализированное подразделение с очень глубоким аналитическим ресурсом. Что мы помогаем сделать?
На это выделяются отдельные какие-то гранты, отдельное финансирование,
да, будет,
или на базе бюджета нашего?
Будет и ваш бюджет, и будет бюджет Европейского Союза по этому поводу.
Хотела бы спросить об актуальных темах. Например, знаете, что меня еще пугает? Отсутствие или потеря Украины и государства Украина как единственный применитель силы. Да? Вот, например, те самые национальные дружины, которые всколыхнули просто общество, и появился страх о том, что люди, некие военизированные, по сути, группировки, могут применять силу на улицах мирных городов. Как вы к этому относитесь?
Я уже не один раз говорил по этому поводу. И повторю, наверное, еще раз, что я к этому отношусь негативно, потому что во всем цивилизованном мире использование силы — это монополия государственных организаций. И в Украине, я знаю, есть полиция, нацгвардия, которая право, это право как бы дано им. Значит, только они это могут делать. Все остальные организации — это не вне закона, и они не должны появляться. Тем молодым людям я тоже не один раз говорил, тем молодым людям, которые хотят в такие организации вступать, моя рекомендация – пройдите систему отбора, закончите полицейскую школу, полицейскую академию. Или нацгвардию, и вперед дайте присягу, выучите закон и работайте во благо своих людей, своих близких и своего государства.
Кастутис, хотела узнать, вот вы занимаетесь реформированием ГПУ, СБУ, МВД, полиции. Если сравнить, где успешнее всего продвигаются или результативнее всего продвигаются?
Результативнее всего в полиции.
А в остальных органах?
Желали бы иметь лучший результат.
А давайте так, немножко провокационно, не свойственно для дипломатичных европейцев. Вот если по пятибалльной шкале, то на сколько баллов каждый из этих органов выполняет поставленные перед ними задачи обществом в первую очередь?
Давайте оставим все оценки, пускай они себя сами оценят, где они, в каком, какую отметку им можно ставить, если бы они были бы в школе. Но я, наверное, вернусь к тому, что я сказал. эти организации должны понять, что они не сами по себе. Они работают для, во-первых, общества, для людей и для безопасности этих людей. И особенно прокуратура, она отвечает за верховенство права. И ихняя работа очень важна для этого, и они должны в этом как бы менять себя. И СБУ, они, у них тоже есть другие совсем задачи по безопасности государства. И они тоже должны понять, что мир меняется, нужны новые подходы, новые методики. И старая,
они КГБшные.
И старая структура, неподвижная структура, она не может быть эффективна в наше время.
Вы, знаю, внедряете систему оценки деятельности прокуроров.
Не внедряем, мы только работаем над этим.
Над
пока разработкой, да.
Да. Какие ваши предложения в этом плане? Потому что то, что у нас было, вот знаете, с советских времен осталось, да, не должно быть оправдательных приговоров, тогда выговор в судах имеется в виду, тогда выговор прокурора. Если дело открыто, то оно должно быть с обвинительным актом доставлено в суд, иначе, опять-таки, значит, прокурор не доработал. Это все приводит часто к... ну, слегка сфальсифицированным делам.
Есть, мы предлагаем как качественные, так и количественные критерии оценки. Но, во-первых, это должно быть поставлено не только на количестве приговоров оправдательных или обвинительных. Это должно быть на том, как прокурор представляет общество. Как прокурор составляет документы, как прокурор представляет, работает в суде, как прокурор работает с полицией, потому что не только с полицией, потому что прокурор это керовник уголовного процесса по Украинскому уголовному кодексу. И у него очень большая роль, он должен как бы быть гарантом законности. И если человек задержан без оснований, если прокурор видит, что нету достаточно доказательств, по моему мнению, оправдательный приговор – это тоже хороший результат прокурора, потому что прокурор защитил законность. Он гарант верховенства права.
Ну,
законность бывает иногда и непопулярная. И у вас есть хорошие примеры таких решений, и непопулярных, но и судьи, и прокуроры сумели отстоять свое мнение. Так что все движется в хорошую сторону. Но опять же, я повторюсь, это хочется, чтобы это было намного быстрее. Ну, а опять, это опять же связано с способом мышления и... веры в то, что я делаю.
Вот критерии оценки есть какие-то эти предлагаемые вами?
Я не хочу еще комментировать, потому что это только проект, документ, но я говорю, будет и качественные, и количественные критерии, и это точно не будет основа, статистика точно не будет основа оценки прокуроров.
Хочу вернуться тогда еще к работе полиции во время, вот вы упомянули в самом начале нашего разговора, во время массовых акций. После Майдана, наверное, и это было ключевое, да, и в сознании и людей, и правоохранителей. Одни боятся, что к ним будет применена сила, другие не знают, выполнять или не выполнять приказ, применять, не применять силу, когда, в каких условиях и так далее. Но при этом в Конституции у нас закреплено право на мирное собрание. Ваши рекомендации какие в этом плане?
Начнем с того, что каждый человек, каждый гражданин, каждый грабанянин, каждая группа людей имеет право на мирно, спокойно высказать свое мнение. И это право, как вы говорите, утверждено Конституцией. Это очень важно. А полицейская работа — помочь людям использовать свое право на выражение, на самовыражение. В Украине сейчас так уже сложилось, что самый популярный способ на самовыражение — это демонстрации, это митинги и всякие другие большие собрания. И полицейская работа, она очень трудная, потому что полицейские должны помочь людям высказать свое мнение. Со другой стороны, они тоже, в Конституции предусмотрено, что они обязаны как бы
защитить тех прохожих, которые мимо идут.
Защитить порядок, законность и тому подобное. И это, как один шведский коллега сказал, это искусство. Найти эту середину между правами высказать свое мнение и законностью, и полицейской деятельностью — это искусство. И мы как раз помогаем нашим коллегам выстроить всю систему работы полиции при массовых заходах. То есть систему принятия решения, во-первых, систему планирования, систему оценки рисков.
Планирование организации,
да.
Акции.
Планирование организации акции, планирование полицейского мероприятия во время акции.
Имела в виду. Охрана, да?
Охрана порядка. То есть оценка риска, системы рисков, планирование количества людей, планирование и методика, и тактика, тактические решения во время таких мероприятий. Тогда принятие решения, командование этими силами, которые работают, и тому подобное. И Европа, у нас очень горький опыт, если посмотреть на опыт европейских стран, 28 стран, и у нас есть анализ и методика, и мы готовы этим поделиться, и мы сейчас как раз работаем с нацполицией. Но опять же я возвращаюсь к тому, что сначала говорил, все полицейские и все руководители должны менять способ мышления. И не количество полицейских в балаклавах, а тактические умные решения способствуют успеху полиции при массовых заходах.
А вот знаете, если очень упрощать это видение общее, системное, если я правоохранитель, стою в охране митинга какого-то, и мне поступает приказ сейчас его разгонять силовым методом, я должна его выполнять или нет?
Чтобы этого избежать, начнем давайте с того, что во всем мире бывает так, бывают такие случаи, что полицейские должны применять силу. От этого никуда не деться, потому что действия толпы, она становится очень опасной и тому подобное. Я тоже в своей карьере, когда работал в литовской полиции, мне, наверное, к счастью или к сожалению, один раз пришлось применять такое решение. И это основывается, опять же, на том, что уже все методики, методы и все способы до этого, которые могут быть использованы, они уже использованы. Потому что полицейская работа не эскалировать ситуацию, а полицейская работа деэскалацией заниматься. То есть сделать все, чтобы не было насилия. Ни в толпе, ни среди группировками и тому подобное. Есть очень много тактических решений. Во-первых, диалоговая полиция. Мы сейчас уже предоставили тренинг довольно большому количеству полицейских Украины, как коммуницировать с людьми, которые собрались на митинг. Во-вторых, принятие решений, оценка и тому подобное. И то, что я вижу, это уже некоторые, иногда во время некоторых массовых заходов, я вижу, что некоторые уже эти элементы этой методики, которую мы как бы учим или делимся с нашими коллегами, они уже применяются. Это радует. Но пока мы работаем только над разработкой, опять же, всей методики, которую, я надеюсь, мы утвердим до конца этого года.
А я надеюсь, что ее потом примут и будут воплощать в жизнь.
Знаете как? Мы делали такой как бы study visit. Визит наших коллег, украинских полицейских, в Швецию. Uh-huh. Они принимали участие во время работы шведских полицейских. Они видели митинг, как работают шведские полицейские. И после этого, как они вернулись, было 1 мая, три демонстрации 1 мая. Я проходил возле всех трех, и я был очень рад, когда видел, как выстраиваются полицейские. Я понял, что те, которые были, они это приняли. Они построение, подход к толпе, они совсем были другие, нежели до того. Это хорошо, это радует. Но опять же, что вы говорите, чтобы эта методика заработала, нужно, чтобы это была методика утверждена приказом, хотя бы приказом министра внутренних дел, и чтобы все поверили, что эта методика помогает. Потому что иногда я слышу такие аргументы, что да вот мы, Украина, мы мыслим по-другому и тому подобное. Люди мыслят, принципы мышления психологические, они плюс-минус одинаковые.
А я снова сделаю скептическое замечание. Надо, чтобы руководство страны или наших правоохранительных органов не желало использовать своих или в политических целях.
Посмотрите, самая последняя большая демонстрация в Украине, сила не использовалась. Хотя бы юридически, теоретически, все причины использовать силу были. но сила не использовалась. Значит, это уже...
Это вы что имеете в виду?
Это когда создавался палаточный городок возле...
Мехопротеста, так называемый,
возле,
да?
Верховной Рады, да.
Спасибо вам большое. За следующий раз пообещайте прийти к нам на более долгое время, чтобы мы успели все-таки обо всем поговорить еще больше. Спасибо вам за этот эфир.
Спасибо вам за внимание.
Кестутис Ланчискас, глава консультативной миссии Европейского Союза, был гостем этого слота.